Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 сентября, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Продолжаем информационный канал. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Владимир Путин призывает не загонять КНДР в угол. Вероника Скворцова заявляет о высокой алкоголизации населения на Дальнем Востоке. И блогеры заподозрили столичные власти в намеренном снижении интереса к муниципальным выборам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Нельзя поддаваться эмоциям и загонять КНДР в угол. Об этом говорил президент Владимир Путин на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума. Он добавил, сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. По словам Путина, конкретные российские предложения изложены совместно с Китаем дорожной карте. И все стороны президент призвал внимательнее присмотреться к этой инициативе, которая, по его словам, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного урегулирования. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, он с нами на прямой связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта встреча Владимира Путина и Мун Чжэ Ина, она ведь не для того, чтобы договориться о чем-то по поводу Северной Кореи, или это все-таки единственная и главная тема встречи?
Это не только это главная тема встречи, потому что, во-первых, это не о Северной Корее, это вообще о безопасности на северокорейском полуострове. Но, во-вторых, есть еще другой момент, это экономическая составляющая российско-корейских отношений. Но все-таки, конечно, главной темой была тема Северной Кореи, потому что вокруг нее сегодня строится практически вся азиатская политика. И Россия, на мой взгляд, выдержала такую разумную паузу, не делая никаких подвешенных заявлений, и разработала, на мой взгляд, все-таки единственную целостную концепцию вместе с Китаем, то, что сейчас называется дорожной картой. Поэтому главная тема – это все проблемы должны решаться исключительно политическим и дипломатическим путем, переговорным путем, под гарантией, когда как минимум два государства могут давать гарантии безопасности Северной Кореи и так далее. Поэтому, конечно же, здесь нужно было услышать и позиции Южной Кореи по этому вопросу, что и было сделано.
Ну вот, теперь услышана позиция Южной Кореи. Сегодня была услышана наверняка и позиция Владимира Путина по поводу ядерных испытаний или ядерного статуса Корейской Народно-Демократической Республики. Но как бы то ни было, вот эти переговоры закончены. Означает ли это, что какая-то проблема хоть чуть-чуть решена?
Нет, к сожалению, проблема никакая не решена. Намечены просто шаги для позитивного решения этой проблемы, потому что есть вообще-то и другой вариант, я напомню. Это вариант, который предлагает США в разных его пропорциях, либо через Китай вообще лишить Северную Корею, грубо говоря, кислорода, то есть перекрыть любые поставки и продовольствия, и топлива, и любых финансов Северной Кореи, то есть задушить ее. Ну и в ответ, естественно, получить резкую реакцию от северокорейского руководства, возможно, вплоть до нанесения ракетных, ядерных или просто артиллерийских ударов, это тоже, с другой стороны, вот какой-то там выход, на котором настаивает США. Россия с Китаем предлагает другую историю. Эта история связана с, прежде всего, или совсем уж просто говорить, двойной отказ и обеспечение безопасности Северной Кореи, ее независимости, непоглощаемости за счет гарантий, я так понимаю, как минимум двух сторон, сегодня еще, может быть, Южная Корея присоединилась, но в обмен на полное замораживание программы. Это, кстати, ядерная программа. Это, собственно, и прозвучало в том числе и в выступлении, в репликах Владимира Путина, который сказал, четко подчеркнул, что Северная Корея не рассматривается как член ядерного клуба, и что ядерный статус Кореи не будет признан. Это то, вокруг чего, собственно говоря, ломалось очень много копий.
Вот вы несколько раз уже упомянули о чем-то, что предлагается на северокорейском направлении России и Китаем. А вот Китаем и Россией или Россия и Китаем, кто главный в этой истории?
Очень сложно сказать, потому что вообще по всем стратегическим вопросам Россия и Китай всегда идут плечом к плечу, потому что они взаимодополняемы. Китай, безусловно, имеет значительно больше рычагов давления на Северную Корею, поскольку является едва ли на... То есть 90% всей импортной продукции поступает в Корею через Китай, из Китая. И формально у Китая больше таких возможностей. Но у Китая есть некая, в том числе и негативная предыстория взаимоотношений с Северной Кореей, когда были несколько лет назад прерваны прервана прямая и такая неформальная связь между руководством двух стран. При этом Россия имеет меньшее экономическое влияние, но абсолютно такие спокойные, добрососедские, как это ни странно звучит, отношения с Северной Кореей. Вот в этом плане два компонента дополняют, и страны могут предложить со своей стороны какую-то разумную альтернативу американскому варианту.
Теперь по поводу непоглощаемости Северной Кореи, о которой вы упоминали. А вот эти трехсторонние проекты Южной Кореи и Северной Кореи, о которых тоже сегодня говорили во время переговоров Владимира Путина и Мун Джеина, они разве не направлены в некотором смысле как раз на поглощение Северной Кореи и Южной?
Я думаю, что здесь другое. Это все направлено на то, чтобы Северная Корея была вовлечена в нормальный экономический процесс, в нормальный политический процесс и брала на себя определенные гарантии международные. Потому что сегодня Северная Корея просто не хочет их на себя брать. И до хоть какого-то поглощения, если даже так это называть, это очень-очень далеко. И я думаю, что в течение ближайших десятилетий мы этого точно не увидим. Сейчас главное сделать так, чтобы Северная Корея брала на себя определенные обязательства, чтобы она их выполняла. К сожалению, было очень много случаев, когда обещала и не выполняла. Ну и самое главное, чтобы взамен Северная Корея получила нормальную экономическую интеграцию, чтобы она была вовлечена в экономические процессы на Восточной Азии, что-то производила, продавала, покупала, но при этом эти деньги не направлялись на разработку ядерного оружия или средств его доставки.
Спасибо. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Сегодня Владимир Путин встречался с главой Южной Кореи и призвал не загонять Северную Корею в угол.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уровень хронического алкоголизма на Дальнем Востоке в два раза выше, чем в среднем по России. Это 120 человек на каждые 100 тысяч. Такие данные в ходе Восточного экономического форума привела министр здравоохранения Вероника Скворцова. Прямая цитата. Если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов в целом по стране, заболеваемость 60 на 100 тысяч, а средний показатель по Дальневосточному округу больше 120. На Чукотке и вовсе 330 случаев на 100 тысяч населения. Вообще, по словам министра Скворцовой, 70% мужчин в возрасте до 35 лет умирают на Дальнем Востоке из-за причин, связанных с пьянством, цитирую по РБК. Сергей Политыкин, врач-нарколог и заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А есть что-то сенсационное в этих цифрах или, в общем, это давняя история?
Да, это давняя история, еще в начале 2000-х, помню, атласы публиковались, распространенность алкоголизма, и, в общем-то, Дальний Восток, Уральский федеральный округ, в общем, были красным цветом горели, что называется.
В чем причина этого?
Подчеркнуть, что вот этот показатель, который министр привела, алкогольные психозы, он очень точный, потому что практически 100% на алкогольные психозы регистрируются, ну, понятно, белая горячка, острый психоз, и человек попадает в психиатрическую клинику. Поэтому это можно считать очень таким золотым показателем. Потому что я это подчеркиваю, потому что тут уже возникли всякие спекуляции наймитов алкогольной индустрии, которые пытаются объяснить высокий уровень потребления тем, что высокий уровень доходов в этих округах, и народ поэтому больше употребляет легального алкоголя, и это вот лучше фиксируется.
Так, это неправильная причина, а правильная причина какова с вашей точки зрения?
Ну, причины, в принципе, алкоголизма, они биологические, психологические, социальные и духовные. Биологические причины давно изучены, скажем, население, скажем, аборигенное Дальнего Востока, оно отличается очень низким уровнем алкоголь-дегидрогеназы в крови, то есть фермент, который расщепляет алкоголь, и малые дозы алкоголя уже человеку очень сильно вредят, в том числе могут вызвать раннюю патологию внутренних органов, раннюю смерть, очень сильную интоксикацию и в том числе алкогольные психозы. Вот Чукотка, посмотрите, у чукчей практически отсутствует этот фермент, алкоголь-дегидрогеназа, и у них самый высокий уровень алкогольных психозов. Ну и то же самое у вот тех народов, которые там проживали. Ну, дальше уже психологические и социальные. Население Дальнего Востока сформировалось в основном из переселенцев. Это начиная со столыпинских времен. Русские, потом малороссы туда переселялись. Потом великие стройки комсомольские, довоенные, послевоенные, БАМ, ну и так далее. Оборонные объекты. То есть люди... Ехали в основном молодежь, они разрывали вот связи с тем обществом, общиной, с тем социумом, где они формировались и росли. Еще фактически не сформированные личности вот окунались в ту среду, ну и формировались определенные стереотипы поведения, связанные с употреблением алкоголя в больших дозах.
Я хорошо, считаю, сформировались вот эти вот стереотипы поведения, но в последнее время, если верить другой статистике, не то, что говорила сегодня Скворцова, есть и другая статистика по потреблению, по объемам потребления алкоголя, и если верить этой статистике, то получается, что... Да, в стране по-разному потребляют алкоголь, где-то больше, где-то меньше, но вроде как в целом пить становится неудобно, невыгодно, некрасиво, немодно, и пить пьют все меньше. А почему это не касается Дальнего Востока?
Нет, это тоже касается, там тоже снижение идет. Просто министр говорит о том, что он по-прежнему все равно отличается высоким потреблением алкоголя, несмотря на... общую тенденцию к снижению потребления алкоголя.
Хорошо, когда мы говорим о федеральных округах, тогда мы можем сказать, к примеру, что в Чукотском автономном округе настолько все серьезно, вы объяснили причины, что и в среднем получается цифра высокая. Но когда мы берем показатели типа самых пьющих регионов, где говорят, что люди выпивают столько-то спирта на душу населения, то там ведь Сахалинская область с 13 литрами на душу населения, а там в чем причина?
Ну, это сложный вопрос, потому что нужно проводить очень серьезные исследования, которые, к сожалению, у нас не проводятся в значительных количествах. У нас только вот есть эти всякие якобы институты исследования производства и продаж алкоголя, которые, в принципе, обслуживают алкогольную индустрию. Вот по их данным, производство, вернее, продажа алкоголя легального снижается, но они объясняют, что вот еще нелегальный какой-то там алкоголь производится, вот, и якобы этот показатель не учитывает, все равно высокое потребление алкоголя. Что касается Сахалина, ну, здесь, наверное, те же самые причины. Ну, в принципе, есть там коренного населения-то, наверное, практически нету. Ни вклад оно особо не вносит в показатели. Ну, то же самое, в общем-то, формируется из числа приезжих, плюс достаточно, там, особенно в северной части, достаточно суровый климат. Вот, и, может быть, вот эти особенности, которые... накладывает там в зимний период, снижена, так сказать, активная деятельность человека. Ну, нужно работать больше. Вот про правительство, потому что в последние годы большой разворот к спорту, к активным различным видам досуга. Мне кажется, вот в этих регионах, где и зимой очень сложно каким-то активным видом заниматься деятельности, и есть причины определенные, для высокого уровня потребления алкоголя, нужно, наверное, эти программы более активно внедрять.
Еще один вопрос, если коротко. Вот один из наших слушателей, Никитец Лосев, он так подписался, пишет, алкоголь сейчас пьют меньше, потому что стали зависать в своих гаджетах. Насколько вот распространение интернета вредит потреблению алкоголя, если так можно формулировать?
Да нет, я думаю, это, ну, наверное, каким-то образом есть связь, но не в том смысле, что зависимость от гаджета, она препятствует развитию зависимости от алкоголя. И, наоборот, через интернет можно приобрести алкоголь в то время, когда магазины закрыты. Поэтому вряд ли.
Спасибо, Сергей Политыкин, врач-нарколог, заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии. 7373-94,8, телефон прямого эфира. А правда, вот Никитец ведь, как мне кажется, предлагает интересную теорию. Людям некогда пить алкоголь, потому что они в это время сидят и где-нибудь в социальных сетях что-нибудь пишут или читают. 7373-94,8, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94,8, телеграм говорит МСК-бот. Если вы можете подтвердить или опровергнуть предположение нашего слушателя. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Ну и вообще, возвращаясь к высокой алкоголизации населения Дальнего Востока, вот эти объяснения, которые предложил Сергей Политыкин, насколько они кажутся вам убедительными? 7373-94,8, слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Вот, на мой взгляд, то, что говорил, вот, я так понимаю, это специалист, да, какой-то?
Просто. Это врач-нарколог, да.
Врач-нарколог, да. А по поводу северного климата, вот я не соглашусь с ним, потому что много стран есть, та же самая Канада, там скандинавские страны, там Исландия. Климат там не менее суровый, я думаю, но тем не менее, вот в той же самой Исландии, вот мы видели прогресс, например, футбольной национальной команды, потому что там построили крытые стадионы, крытые вот залы, чтобы люди занимались, и у них очень сильно они прогрессируют. То есть, если захотеть, то можно. Как-то не обязательно скидывать это все на климат.
Подождите, вы ведь не знаете точно, что уровень алкоголизации от появления этих стадионов в той же Исландии резко упал? Там просто появились хорошие футболисты. 2, 3, 10.
Резко упал уровень.
Хорошо, вы настаиваете, что это так и есть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, смотрите, мне кажется, вообще проблема алкоголизации в нашей стране, она сильно, очень сильно преувеличена. То есть, понятно, у нас вот наш главный человек, да, ведет такую политику, показывает, что ведет здоровый образ жизни, рыбалка, спорт и так далее. Но, если мы посмотрим на другие страны развитые, да, европейские страны, там ничто не мешает людям заниматься спортом, а вечером там посидеть в компании, выпить в ресторане или в баре пиво, да. Вот о чем речь. И у нас то же самое. Нормальные люди могут позволить себе попить пиво, выпить вина, водки там на праздник.
Но есть доля людей, которые не могут остановиться. И в нашей стране, как говорят, доля таких людей больше, чем в других странах.
Ну, это вот говорят, понимаете.
Это не так говорите вы.
Алло.
А вы говорите, что это не так. У нас...
А я говорю, что это не так. Вот среди моих знакомых, да, моего окружения выпивают, ну, наверное, там 90% есть два фанатика, там, которые ходят в зал тренажерный, тренируются и говорят, что они ведут здоровый образ жизни, употребляя при этом там всякие таблетки для наращивания мышечной массы, да. Ну, соответственно, вот как бы это совершенно не так. Мне кажется, более здоровый образ жизни ведут те, кто могут себе позволить выпить пиво.
Спасибо. 7373948, слушаем вас.
Пьют работяги, которым нет места в нынешней экономике, а количество их сокращается, потому что они сами сокращаются как класс, а на место их приходят рабочие, пользующиеся наркотиками.
Полагает Юрий Николаевич. Напомню, сегодня Вероника Скворцова, министр здравоохранения, заявила о высокой алкоголизации населения Дальнего Востока. Впрочем, о том, что там алкоголиков больше, чем в других регионах Российской Федерации, говорили и прежде.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Блогеры заподозрили столичные власти в намеренном снижении интереса к муниципальным выборам. Илья Варламов, известный блогер, у себя на странице в «Живом журнале» написал: «Власти Москвы прилагают максимум усилий, чтобы жители не узнали о проведении 10 сентября муниципальных выборов». Автор стал свидетелем того, как дворник в одном из московских дворов срывал агитационный материал одной из партий с информационного стенда и так прокомментировал свои действия: «Сказали, агитировать нельзя». Потом Варламов ознакомился с последними номерами местных изданий, осмотрел информационные стенды государственных учреждений, изучил, что пишет в Твиттере Сергей Собянин, и пришел к выводу, что не нашел никаких упоминаний о дне голосования. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, вот Варламов пишет, что Собянин вообще не упоминает про выборы. Наверное, это действительно так. Действительно, довольно сложно найти какие-то упоминания о выборах, к примеру, на тех же информационных стендах. Но вот сегодня появилась новость, что Путин будет голосовать на муниципальных выборах. Так все-таки власти хотят, чтобы люди туда пришли, или не хотят?
Ну, смотря какие власти. Если вы имеете в виду городские власти, то нет, не хотят. А если иметь, рассматривать позицию федеральных властей, то им эти выборы интересны с точки зрения обкатки сценариев возможной мобилизации электората уже на президентских выборах, сценариев мобилизации электората в крупных городах. Поэтому федеральным властям эти выборы интересны, но с прицелом на президентские выборы.
Но если федеральным властям эти выборы интересны, почему они тогда муниципальные власти не заставят рассказать гражданам, когда выборы и что за выборы 10 сентября?
Ну, у нас сейчас позиция федеральных властей в отношении абсолютно всех региональных выборов, ну, муниципальные выборы в Москве, там можно отнести, в принципе, к региональным выборам. Такая позиция, что мы наблюдаем и практически не вмешиваемся. То есть, если где-то до июня, июля из Москвы шла такая не очень настойчивая установка федерального центра в регионы на то, что необходимо работать на повышение явки, но за такими методами не особо вызывающими, то в июле-августе была четкая позиция была ретранслирована, что действуйте как сочтете нужным, а мы как бы обкатаем схему легитимации выборов при не очень высокой или даже низкой явке.
И все-таки вот при этих разнонаправленных, как вы говорите, интересах федеральной и муниципальной власти, на примере Москвы, сейчас уже говорят, что скорее всего в Москве эти выборы 10 сентября пройдут при беспрецедентно низкой явке. Ну и что тогда, какие выводы будут делать федеральные власти по поводу того, что произошло в Москве?
Ну, во-первых, я не говорил, что интересы разнонаправленные, они не совпадают. То есть, ну, скажем, векторы их не параллельны, а где-то отличаются, под углом лежат. Вот, а выборы, ну, я не уверен, что она будет беспрецедентно низкой. Ну, ниже 20%, конечно, будет. Ну, а что, у нас традиционно внимание населения, оно приковано к выборам первого лица. Будь то выборы мэра в Москве, или будь то выборы президента в России, или выборы губернаторов региона, хотя сейчас статус у губернаторов и в глазах населения несколько снизился. Да, явка будет достаточно низкой, но я не уверен, что это как-то повлияет на легитимность именно муниципальных выборов.
Но вы сказали, что будет что-то обкатываться, и что тогда будет обкатано на этих выборах в Москве 10 сентября с точки зрения марта 18-го?
С точки зрения марта 18-го будет обкатываться ситуация, как максимизировать в крупных городах, максимизировать результат за кандидата от власти при невысокой явке. Потому что Москва – это Москва, да, а скорее всего, ну вот если сейчас рассмотреть из сентября в март, выборы будут проводиться с точки зрения явки следующим образом. В крупных городах, в крупных населенных пунктах, где не очень популярна власть, не очень высокая явка, высокий результат за кандидатов в президенты. На территориях с высоким уровнем административного потенциала высокая явка, высокий результат. То есть, в принципе, будут наблюдать, как с помощью сушки и явки максимизировать результат кандидатов от власти. Это не ноу-хау, просто еще раз протестируют перед президентскими выборами именно в контексте того, вот уже последних событий, которые происходят последние полгода, именно акции протеста в Москве.
Спасибо, Павел Салин, директор Центра политологических исследований и финансового университета. У вас во дворе есть предвыборная агитация? 7373948, телефон прямого эфира. Да, я хотел бы обратить внимание, один из наших слушателей, 296-й, сообщает, что рядом с кинотеатром «Байкал», насколько я понимаю, это большая академическая, в озеро упала машина, и пишут, вроде достают. Если у вас есть дополнительная информация на этот счет, тоже напишите нам или через Телеграм, или через СМС-портал. Снова про выборы. В вашем дворе видно, что совсем скоро муниципальные выборы в Москве. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый. Я вот сам кандидат в депутаты в эти муниципальные выборы. Все абсолютно верно, блогер говорит. Информации нет. Цель – низкая явка, потому что…
Нет, ну подождите. Ваши избиратели, если они действительно хотят, они ведь все равно придут.
Ну вы понимаете, у нас агит-литература, листовки, висят максимум 3-4 часа. Вот на остановках, на стендах, на подъездах. Ну, то есть это вот должна быть пятиразовая расклейка в сутки.
Понятно. Чтобы, я понял. Да-да-да-да-да.
Вот все к тому, чтобы не пришел народ, понимаете?
Но получается, что народ не заинтересован туда идти, пока, во всяком случае, вы ему об этом не расскажете. Сам он этих выборов не хочет.
Конечно, но только мы, как кандидаты, не имеем столь большого рупора, чтобы рассказать всему населению. Многие не знают, очень многие не знают, что в это воскресенье выборы.
Понятно. Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 сентября, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзинки с колбасой от Игоря Сечина. Минэнерго предложила запретить лампы накаливания мощнее 50 ваттов. И в школах Кубани провели пятиминутку под названием «Слава России», во время которой школьники пересказывали новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Газета «Ведомости» сегодня опубликовала фотографию корзины с колбасой, на которой можно разглядеть фирменный ярлык от Иваныча. По данным издания, эта корзинка – традиционный подарок главы Роснефти Игоря Ивановича Сечина, его друзьям и деловым партнерам. О получении в подарок такой корзины рассказали «Ведомостям» двое человек, в том числе один высокопоставленный чиновник. Знакомый с Сечиным источник РБК тоже подтвердил, что тот дарит такую колбасу от Иваныча партнерам и друзьям. Вино в корзинке отечественного производства уже рассказывает один из получателей такого подарка. Напомню, что корзинка с колбасой упоминается и в обнародованной 5 сентября записи прослушки разговоров Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева во время их встречи в офисе Роснефти в ноябре прошлого года, за которой, собственно, и последовал арест министра по обвинению в получении взятки. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что корзинки с колбасой к делу Улюкаева никакого отношения не имеют.
Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела это не имеет. Как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе. Что на самом деле довольно странно и, насколько я, например, знаю, беспрецедентно. Игорь Иванович сам подтвердил ту информацию, которую компания давала от имени пресс-службы. Да, ничего, собственно, радикально нового нет. Другое дело, что Игорь Иванович слышит лучше, чем его пресс-служба.
Это Михаил Леонтьев, пресс-секретарь Роснефти. Корзиночку забирает. Одна из последних фраз Сечина, которую глава Роснефти произносит, обращаясь к Улюкаеву за несколько минут до задержания министра. Журнал «Форбс» еще в 2015 году рассказывал, что глава Роснефти часто угощает своих друзей и деловых партнеров колбасой, причем эта колбаса сделана из мяса убитых им на охоте животных – оленей, лосей, кабанов. А один из собеседников издания тогда даже говорил, что Сечин выходит на крупного зверя каждые две недели, ну, если нет Аврала. Источники Forbes сообщали, что производством полутора десятков видов колбасных изделий занимаются в столовой одного из московских офисов Роснефти, а рецептуру разрабатывает немецкий шеф-повар. Итак, корзина с колбасой как подарок. Роман Шлейнов, региональный редактор Центра исследований коррупции и организованной преступности. Он с нами на прямой связи. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта картина, которая теперь расписана во время прослушки, когда все начали изучать эту прослушку, разговоры Сечина и Улюкаева, эта картина обычная для взаимоотношений на том уровне?
Я бы не сказал, потому что я не понимаю, тут 50 на 50, да, с одной стороны. Это может быть действительно, значит, подношение денег, но они на этом уровне никогда не называют деньги своими именами, да, и взятки, конечно, люди на таком уровне своими именами никогда не называют, это понятно. Все, значит, выросли в Советском Союзе, никто по телефону не разговаривал прямо, не называя вещи так, как они есть, да, все говорили неким эзоповым языком. Это очень пригодилось впоследствии для того, чтобы правоохранительные органы не смогли, значит, отследить разные транзакции, разные странные переговоры. Наши люди никогда не говорят, значит, напрямую. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, ведь может быть, что это была реальная провокация. Да, и человек получил, значит, сумку с непонятно чем, которая не называлась сумкой с деньгами, не обговаривалась как взятка. У нас даже нет четкого понимания, а где они договаривались, где он выдвигал им условия о том, что они должны что-то ему, значит, заплатить или как-то отблагодарить. Этого разговора я не вижу, по крайней мере, сейчас, да?
Но с этим будет разбираться все-таки суд, где уже и фигурирует эта прослушка, среди прочего. А возвращаясь к вот этим обычности подобного рода подарков.
Обычность подобного рода подарков на таком уровне странна. Потому что на таком уровне люди вряд ли берут деньги чемоданами. Да, у них у всех есть трасты, офшорные компании, да, в чем мы убедились благодаря проекту
Но вы в очередной раз говорите...
Вот, ну, переводятся обычно деньги через офшоры.
Но еще раз, подождите, Роман, вы говорите о возможности коррупционной. Я пытаюсь спросить вас о том, насколько распространены такие подарки просто как подарки.
Ну да, он мог подарить, один другому мог подарить колбасу. Да, ведь все же уже отметили, что Forbes писал о том, что Игорь Иванович Сечин любит дарить колбасу, значит, которую приготовили после того, как он поохотился на дичь.
А это фирменный почерк Сечина или это у нас принято? Вот такие дружеская атмосфера, подарки собственного производства, по сути.
Да нет, ну это может быть обычная практика, в этом ничего криминального нет, да, в этом ничего не странного. Но такое бывает между людьми, которые давно знают друг друга. Что это обсуждать? Обсуждается же совсем другое. Была ли это провокация, или ему реально преподнесли чемодан с вином или там с колбасой?
Хорошо, если обсуждается это, то ваша позиция какова на сегодня?
Моя позиция в том, что мы, к сожалению, никому не можем доверять из этих людей. Увы, да? С одной стороны, мы не можем доверять, значит, человеку, который взял это подношение, потому что мы не знаем, да, реально ли он ни в чем не замешан. Или он взял это и разговаривал так, потому что не хотел бросить на себя даже тень подозрения, да, мы говорим о господине Улюкаеве. А с другой стороны, известно, что Игорь Иванович Сечин, он тоже не ангел, да, и учитывая, какая, значит, компания развернулась вокруг приватизации Башнефти, могла быть, с моей точки зрения, не провокация. Да, да, мы этого исключать не можем. Ну, это российское следствие, которому, увы, большого доверия сейчас нет. Да, потому что понятно, что российское следствие сделает так, как нужно, значит, на данный момент власти. Но, судя по тому, что господин Феоктистов, который, значит, от ФСБ был прикомандирован в свое время в Роснефть, в Службу безопасности, а сейчас покинул и Роснефть, и ФСБ, да, в итоге, мы видим, что реакция власти неоднозначна. То есть, видимо, этот ход с поднесением, значит, Улюкаева чемодана, с чем бы то ни было, значит, или президент Владимир Владимирович Путин, или те, кто, значит, отвечает за эту историю на самом верху, они не оценили. И мы видим реакцию, то, что произошло. Человек в отставке, он не в ФСБ, не в Роснефти, отвечал за эту операцию, да. Игорь Иванович Сечин после, значит, этой операции отправился на севера, насколько я знаю, отчитывался перед Владимиром Владимировичем по стойке смирно, будучи в шапке под снегом. Вот, собственно, последствия всей этой истории.
Спасибо. Роман Шлейнов, региональный редактор Центра исследований коррупции и организованной преступности, был с нами на прямой связи. Раз уж мы заговорили об особом эзоповом языке во время подобного рода встреч, то нельзя не вспомнить фильм «По семейным обстоятельствам», который, по-моему, в конце 70-х был снят. Помните, мы говорим о тете. Квартира — это тетя, метраж — это возраст. Сколько лет вашей тете? Тете Анюте, наверное, лет 60 уже.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Замминистра энергетики Антон Инюцин разговаривал сегодня с журналистами и рассказал, что до конца года министерство будет прорабатывать вопрос о запрете на оборот ламп накаливания мощностью выше 50 ватт. Закон предусматривает возможность введения таких ограничений, поэтому мы будем рассматривать, предлагать правительству и дальше запрещать такие лампы. Напомню, что уже действует ограничение по продаже для ламп накаливания от 100 ватт, их нельзя производить и продавать. И вот Инюцин сегодня сказал, что рассматривается возможность пойти и ограничивать дальше, до 50 ватт мощностью. За последние годы, сказал он, сформировалась довольно серьезная производственная база, снизилась стоимость энергосберегающих ламп. За 5 лет доля светодиодных ламп выросла до 28% рынка, и, говорит он, надо дальше создавать условия, чтобы эти лампочки стоили, как, например, в Индии, от 1,5 до 2 долларов. У нас они все равно, если приводить в соответствующих ценах, стоят примерно 3,5 доллара. Главный редактор портала энерговопрос.ру Михаил Козырев с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как много ламп накаливания у нас еще, вот если все равно министерство собирается продолжать их запрещать?
Не знаю, но вот я слышал цифру, что в учреждениях государственных, муниципальных, короче, бюджетных, их порядка 20% осталось. Порядка 30% продается уже с этих, как там называется они.
Ну, энергосберегающие лампы, да. Скажем так. Да. Сейчас...
То есть я так думаю, что процентов 15-20, ну... Точных данных я, честно, не знаю.
Но, в общем, если возвращаться к этому предположительному запрету, это сильно ударит людей по привычкам и по кошелькам?
Вот, да, смотрите. Тут надо понимать, что, во-первых, его не ввели, не только обсуждают. Первое. Второе. Тут же надо понимать, что они сейчас, допустим, со следующего года, ну, где-нибудь с июня или с января 18-го, запретят 75-ваттные лампочки. Это значит, что все будут производить 74-ваттные. Сейчас же производится 95, и вот они продаются. Дальше будет на очереди 50-ваттный, но это года 2-3 как минимум. За это время эти светодиодные еще раза в два подешевеют. Я думаю, что к тому времени, когда запретят эти вот 50-ваттные, уж не более 25-ваттные, реально, реально будут дешевле действительно купить эти светодиодные, по крайней мере, сопоставимо с этими...
Но подождите, вот. Все-таки ведь нам говорят о том, что это энергосберегающие лампочки, то есть они реально экономят электричество, а следовательно наши расходы на электричество. Получается, где-то там все-таки не работает, если люди сами не покупают эти экономящие лампы?
Работает. Смотрите, вот светодиодная лампочка, которая светит примерно как 75-ваттная по интенсивности, она стоит рублей 70-80. А обычная лампа накаливания стоит до 10 рублей, там 5, 6, там 7, 8 рублей. 7-8 рублей можно купить. Ну, это получается 10 раз разница. Соответственно, вот это нужно, получается, 10 лампочек накаливания должно у вас перегореть, чтобы окупилась одна лампа светодиодная. При этом светодиодные лампы, они тоже как бы не вечные, хоть там и обещают десятки тысяч часов эксплуатации. Это зависит еще от того, как часто у вас скачет напряжение, часто вы их... Включаете, выключаете. В общем, пока это не это самое. Потом, понимаете, приходит человек, у которого пенсия, допустим, 5000 рублей. И вот он видит, что лежит лампочка, за которую нужно отдать там почти 100 рублей. И у него как-то рука не поднимается. Вот я думаю, что такой барьер есть.
Скажите, а вот тут сразу несколько человек нам написали. Вот я, например, процитирую Алексея 207 и 134. Они, мол, для глаз вредны эти энергосберегающие лампочки, правда?
Нет, там как бы как, вот если мы говорим о светодиодных, они там и холодные есть, есть теплые. В принципе, если выбирать теплые, то, ну, нормальный свет. Я не знаю, это есть такое, я встречался с таким мнением, что они вредны, но мне кажется, это такое, из разряда городских легенд скорее.
Понятно, спасибо. Михаил Козырев, главный редактор портала энерговопрос.ру. Короткое голосование. Вы используете энергосберегающие лампочки 134-21-35. Вы не используете такие лампочки. Вы покупаете дешевые лампы накаливания 134-21-36. Энергосберегающие 134-21-35. Обычные лампы накаливания. Зачем нам эти сложности? 134-21-36. Голосование пошло. И 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Прошу.
Вы знаете, вот, мне кажется, ну, во-первых, они, как говорил эксперт, так сказать, некоторые из них вредны для глаз.
Он не говорил этого.
Вот. Во-вторых, нужно, знаете что, мне кажется, восстановить единую энергетическую систему.
Ой, нет, извините, мы сейчас говорим про лампочки, а не единую энергетическую систему. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Михаил, Москва. Значит, вы знаете, в Москве и в других крупных городах почти все используют, но я вот процентов на 90 использую. Но как только вы попадаете в любой райцентр еще где-то, где очень сильно амплитуда напряжения скачет и частота нестабильна, просто неоднократный опыт ставлю, но тогда вот еще хорошие, качественные привозил из Москвы людям дорогие лампы энергосберегающие, месяц максимум, потому что они очень... чувствительные к вот этим вот прыжкам напряжения, нестабильности.
Нестабильное электричество за пределами Московской кольцевой автодороги мешает продвижению этих самых энергосберегающих лампочек по России. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. Да, вот я согласен с предыдущим звонящим, да, вот и вот вам еще звонил инспектор или кто-то, не знаю, 70 рублей назвал. И он, наверное, в магазины не ходит. Это минимум там 140, 120, 140 рублей. Если он возьмет дешевую, но она проработает где-то полгода.
Да? А, то есть она все-таки есть дешевая, но она работает недолго, говорит наш слушатель. Подведем итоги голосования. Вот что получилось у нас прямо сейчас. 57% свидетельствует, что у них энергосберегающие лампочки. 43%, напомню, это, скорее всего, москвичи. 43% говорят, что они по-прежнему предпочитают лампы накаливания.
Внимание! Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В школах Кубани провели пятиминутку «Слава России» с пересказом новостей. Следующие патриотические пятиминутки в школах края будут называться «История говорит» и «На Кубани мы живем». Местные СМИ сообщили, что на первом мероприятии детей просили пересказывать новости Первого канала, то есть телевизионного Первого канала. Информационные пятиминутки в школах Краснодарского края направлены, как говорят, на развитие патриотического воспитания детей. Содержание таково. Сначала «Слава России», потом «История говорит», потом «Новостная неделя», потом «На Кубани мы живем». Говорят, что руководствуются при этом письмом местного краевого министерства образования, науки и молодежной политики. Оно так и называется — о проведении в образовательных организациях информационных пятиминуток. Удивляются, что в Москве устроили такую бучу. Не только в Москве, но вообще в средствах массовой информации в связи с тем, что произошло. Тематическая линейка длится не менее 15 минут, присутствует на ней вся школа, и им рассказывают, собственно, что говорят по телевизору. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Сергей Москва. Ну, смотри, на мой взгляд, ситуация такая, да, что это, естественно, лишнее, естественно, глупое решение, да, и так далее. Потому что, ну, во-первых, далеко не все дети вообще в принципе хотят интересоваться новостями, да, кто-то хочет мультиками, там, ну, детям это не нужно, дети не должны, там, если хотите, чтобы дети в политике разбирались, пожалуйста, введите какой-нибудь предмет основы политологии, да, и его там преподавайте.
Понятно, спасибо. Давайте послушаем, как это работает. Елена Радкевич, директор школы номер 3 в городе Туапсе, она с нами на прямой связи. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, итак, информационная пятиминутка, это еженедельно или как?
Да.
Еженедельно?
Еженедельная пятиминутка.
Пятиминутка, а всех собирают, и кто доклад делает?
Нет, это не всех собирают, это по классам, проводит классный руководитель.
Классный руководитель,
да. У нас во вторник.
Так, по вторникам классный руководитель, кто делает доклад и о чем этот доклад?
У нас распределены темы по неделям, в зависимости от возраста, в 9-х, 10-х, 11-х классах это новостная неделя у нас, обсуждаются новости. В 5-х, 6-х, 8-х классах новости, и тема такая: «На Кубани мы живем», «Слава России», а начальные классы о истории говорим, и о новостях, и «На Кубани мы живем».
Но все-таки вот это мы говорим, я понимаю, но все-таки вот это мы говорим о новостях. А о каких новостях? Кто отбирает новости, которые обсуждаются на пятиминутках?
Новости выбирают дети, старшеклассники сами. То, что произошло, ну, в течение недели в стране.
Когда пытаются говорить, что есть определенные ограничения, вы можете пересказывать только новости Первого канала, это правда?
Почему Первый канал?
Не знаю, тут так написано.
Любые новости, и региональные новости, и городские новости. Не обязательно Первый канал.
Новости.
«Слава России», например, тема новости, какие могут быть? Допустим, обсуждали победу девочек художественной гимнастики.
За 5 минут можно что-то обсудить? Или это как вот, когда я был ребенком, у нас была политинформация, и во время политинформации ничего не обсуждали, кто-то один выходил и рассказывал: я смотрел то-то, то-то и то-то. Что-то подобное сейчас?
Ну, готовясь, ну, наверное, основные события такие произошли в стране. О том мы говорим. Ну, провели-то одну только пятиминутку, пока еще сложно говорить.
А реакция со стороны родителей какая-то была?
Никакой пока. Отрицательной реакции, во всяком случае, не слышала.
Спасибо. Директор школы номер 3 города Туапсе Елена Радкевич была с нами на прямой связи. 7373948. А теперь нам нужны родители. Пока не было ни положительной, ни отрицательной реакции. Правда, довольно сложно ждать, чтобы сейчас родители школьников из Туапсе нам дозвонились. Но все-таки слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Здрасте, Мичман на проводе. Я вот хотел бы, как родитель и как сам в свое время, я тоже вспоминаю, очень давно, правда, это было в военном училище, и когда вот я предложил такое делать при информации, и вот эта пятиминутка, и как ввели, как там друг перед другом изощрялись, как преподнести, как будто сейчас вот это там новостные каналы изображали себя таких... неких политологов, должны были делать какие-то небольшие выводы.
Ну что можно сделать за 5 минут? Ну какие выводы? Ну правда, в 3-м классе.
Не, ну это было не сейчас. Я был в училище, мне было уже 18 лет там было. Понимаете, вот скажи, как вот, например, задает, у нас там был взводный, у нас там был педагог, который говорил, вот, вот ты скажи, например, Валерий Николаевич, все было так чинно, понимаете? И вот эту вещь я ввел в свое время уже, когда у меня дети учились, я не буду говорить, в какой школе конкретно,
поменьше. Но от этого есть польза, человек через время говорит об этом. Все ближе к Китаю, пишет Дмитрий, и 478-й, сама по себе идея обсуждать новости с детьми отличная, но нужно использовать разные источники СМИ и разные мнения о них.